приходят на ум такие мысли. А мысли такие, что почему мы с вами утратили способность доверия, детского доверия к Священному Писанию, к его свидетельству о Боге, о мире, о человеке, о спасении, о жизни будущего века, о рае и аде, о муках и блаженстве. Но почему на все мы налагаем печать сомнения и своими рассуждениями, может ли это быть, да так ли это, мы разрушаем в первую очередь самих себя. Вот впускаем в себя этот вирус, и он бродит и разрушает наши мысли. И ум, созданный Богом, утрачивает свойство свое, какое он должен бы иметь по апостолу. А мы имеем ум Христов. Ведь это он говорит не только о себе, но и о всех. Мы должны с вами иметь ум Христов. И вот если он не во власти Христа, то вот подумайте, в чьей же он власти? В плену, каком он находится и вместе с ним мы. Вот он и кует все эти подозрения и указывает нам на мнимые разногласия, разночтения. Этого не могло быть, потому что вот согласно, понимаете, доказательствам таким-то, Мертвое море существовало миллион лет до катастрофы. Вот о чем нам говорит геология. А если мы читаем 19 главу книги Бытия, что Мертвое море образовалось в результате вот наказания Божия тогда-то, а наука говорит, что оно миллион лет было и до этого. Как согласовать? И вот начинают раздувать эти темы, и вместо того, чтобы истину постигнуть, запутываются в своих умозаключениях. Поэтому болезни ума, как и болезни тела, они имеют свой источник, и этот источник один – наше недоверие, наше сомнение, наше маловерие. Оно обессиливает все силы души. Это вот как какой яд, который постепенно умерщвляет духовные силы человека. Нам с вами не положено сомневаться. Верили вы, спрашивает апостол. К стыду вашему говорю, многие из вас не знают Бога. И запомните, что худые сообщества разрушают добрые нравы. Поэтому не нужно читать такую литературу. Не нужно вести с такими людьми беседы, чтобы на нас каким-то образом это не отразилось. Вот если перевести в русло аскетической мысли то, что говорит о брани апостол Павел, что наша-то брань с миродержителем и тьмы века сего, с духами злобы поднебесными, вот он и говорит, Антоний Великий, благоразумный человек должен осматривать свою рать, как вот полководец. Войны нет, а ежедневно разводы, чтобы все было в готовом. Должен осматривать свою рать и держать в строю находящиеся в душе добродетели, чтобы в любой момент, как только стрелы лукавого, наши собственные злые похоти начинают нас одолевать, мы выставили против них вот эту непобедимую рать, полученную нами от Бога, добродетели от Бога. И вот им-то, их-то и нужно противопоставлять злым помыслам, как врагам. И не надейтесь, что наступит какой-то момент, когда вы выйдете из этой брани. Она сопровождает человека до последнего его издыхания. Ибо только мертвый перестает грешить. А так все видоизменяется, но не пропадает. одни страсти уходят, на их месте появляются другие, более тонкие. Поэтому не нужно заблуждаться на сей счет. Это особое дарование Божие, когда Господь за какие-то подвиги дает человеку вкусить свою вот сладость общения с Ним. А так опять после этого буря, нескончаемое волнение, и в бездне грехов не валяясь, что мы должны делать? Призывать неисследную милосердие бездну. Отли, Боже, мя возведи, семя тли в нас сидит. И вот его может выжечь только благодать Божия и окончательно одержать победу своими собственными силами, подвигами, постами, молитвами человек не может. Нужна ему помощь свыше. Но вот как сажать эту помощь, когда мы меняемся ежедневно и ежечасно, и из одного града Божия попадаем в друг град земной, побудем, вылетаем оттуда, как ошпаренные, какой-то момент пребывая, и опять переходим в тот град. Поэтому все наши рассуждения не имеют силы. В нас нет вот такой цельности, целомудренного мышления и служения Богу. Произошел раскол личности, распад ее такой глубокий, что исцелить это и воссоздать человека может только благодать Божия. Вот давайте не осуждать никого. Мы призваны с вами не к этому, не проклинать. Мы призваны к благословению. Мы должны видеть перед собой вот лик Христов, вот тот лик, который увидел Иов, которого увидел Павел и Паисий, вот Святогорский, он заслонил для них все. Отпадают все треволнения, все сомнения. Когда святой Бернадетте явилась Божия Матерь, никто всерьез не принимал, что ей является Божия Матерь. Ну а потом чувствует, что серьезно она говорит. Девочка неграмотная, и вдруг говорит такие вещи, какой ребенок сочинить не будет. Спрашивает, ну а какая по виду-то Божия Матерь? И вот ответ ребенка: она настолько прекрасна, что хочется быстрее умереть, чтобы ее увидеть. Вот какие слова она произнесла. Хочется быстрее умереть, чтобы ее увидеть. И вот когда человек хоть раз увидит эту небесную, пренебесную красоту, она остается в нем, это впечатление, навсегда. И все эти разговоры на предмет, мог Моисей написать, не мог, или приписаны эти книги ему. А вот видите, здесь критика библейская несколько находит источников, которые обозначают первыми буквами, с какого начинается имя Божие. Вот то Элохис, то Яхвист, то Пристор Кодекс, то Дефтерономиум, Второзаконие. Вот из этих четырех документов, фрагментов, составлена была фрагментарная теория, теория дополнений. И я не знаю, вот будете, если специально заниматься вопросами библейской критики, вопросами текстологии, знаете, просите Бога, чтобы Он укрепил вас в вере. Будете изучать историю церкви, тоже надо просить Господа: «Умножь во мне веру». Укрепи меня в вере, потому что настолько не соответствует евангельский идеал тому, тем нравам, какие были в христианском обществе, что это просто можно диву даваться. Чем мы отличаемся от других? Чем? Практически по сознанию своему. Ничем. Братья, скажет апостол, сие же мудрствуется в вас. Еже и во Христе Иисусе. В переводе это значит «братья». В вас должны быть такие же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И вот когда в нас будут такие же чувствования, мы никого не будем оскорблять, мы не будем раздражаться, не будем гневаться, не будем осуждать, потому что язык не повернется. Уйдут все эти слова. Вы будете знать источник, почему не нужно нам этого делать. Потому что косой взгляд и все, и всю благодать человек, которую стяжал, потеряет в одно мгновение. Поэтому благоразумный человек, повторяю слова Антония, должен осматривать свою рать и держать в строю находящиеся в душе его добродетели. Вот его войско. И быть готовым к любому нападению, неожиданному, вот этих стрел лукавого или собственных страстей. И вот человек, стяжавший такое состояние, он говорит, он уже не боится ни демонов, ни людей, ни зверей. Его защищает, как знаете, щит какой, могущество Божие. И вот он говорит дальше, что прибегайте к этому могуществу и молитесь на всякое время духом и заботьтесь о сем постоянно. Вот такая должна быть озабоченность. Нам будет очень хорошо. Все будут чувствовать вот это действие благодати внутри человека. И сами будут поражаться. Как же мы столько лет жили, как в аде. Эта жизнь уже преддверие ада. С такими-то вот нестроениями. И вот все это можно уладить. Все это можно утихомирить. Умолкни, перестань. И вы посмотрите, замолкли не только волны, но и ветер. Сердце бедное трепещет, хоть промчался страсти след. Так все бурно, море плещет, хоть над ним уж бури нет. Волны, ветер-то его, буран-то раскачал, оно еще целые сутки не придет в покой. А здесь умолкни, перестань. И что дальше читаем? И водворилась великая тишина. Это двойное чудо, что и море утихло, и ветер утих. И все остановилось. Да вот такую тишину и водворяет в душе человека Господь, если мы вот так будем размышлять и думать, что вы боязливы, маловерные. А ведь кому это было сказано? К рыбарям. Значит, буря была непростой. Рыбака удивить бурей трудно. Он все время в этом состоянии. А тут учитель, погибаем. А он в это время, сказано, спал на корме. Значит, кто может спать на корме во время бури? Человек абсолютно, физика и психика которого в отличном состоянии. Это тело Адама до его падения. Никаких болезней, никаких, понимаете, страхов, никаких вот конфликтных ситуаций, когда бы он не знал, как ему поступить, и колебался, а что делать? Значит, абсолютное здоровье и физическое, не говоря уже о его божественной природе. Это было абсолютное совершенство. И вот к нему поэтому и тянулись люди. Почему? Ибо сила от него исхождаше и исцеляше вся. На ваши плечи ложится миссионерство. Очень серьезное дело. Миссионерство. И нужно, чтобы вот ваши слова имели же такую силу. Откройте Евангелие от Луки, найдите 4 главу. И в 4 главе я прочту вам, Христос находится в синагоге. И вот 4 глава от Луки. Ему дали книгу Исаии пророка, И он открыл ее как раз на мессианском пророчестве. Дух, 18 стих, Господень на мне, Святой Дух во всей полноте, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Лето Господне благоприятное, здесь знаете, что скрывается? Юбилейный год, 50-й год юбилейный был праздник, когда нужно было отпускать и рабов, возвращать земли, которые были скуплены прежним владельцем, прощать все долги. Это было лето Господне благоприятное, юбилейный год. А вот здесь он говорит, что он проповедует лето Господне благоприятное, которое заключается не в юбилее, а в том, что сам Господь пришел к нам на землю и исцеляет и благовествует нищим, исцеляет сокрушенных сердцем. Кто может сокрушение сердца исцелить? Никакой психолог, никакой врач, только благодать Духа может исправить это сокрушение. И, смотрите, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, на нем исполнилось. Следовательно, если он эти слова пророка Исаии относит к себе, то это так и есть. И не подлежит никакому сомнению. И дальше. И все засвидетельствовали ему это. И дивились словам благодати, исходившим из уст его. И говорили: не Иосифов ли это сын? И дивились словам благодати. Вот самые сильные доказательства. Выше всякого математического доказательства. Слова благодати. Они-то и преобразуют человека. Следовательно, вот если в вашей речи, в вашем благовестии будут эти слова благодати, вы будете видеть и плоды этого миссионерства. Люди будут приходить к вере, вы зароните в них эту искру, и он начнет свое движение. Ведь некоторым нужно вот сказать только слово «некое», благодатное слово, чтобы его возродить. И вот таким словом является только слово евангельское, а не наше умозаключение. Вот у нас была тема Пятикнижие, деление. Мы рассмотрели 50 глав книги Бытия, разделили эту книгу условно на две части, с 1 по 11, и с 12 по 50. И теперь давайте просмотрим основные темы первой части книги Бытия. Заметьте, мифологии всех языческих народов начинаются с теогонии. С теогонии, то есть с учения о происхождении самих богов. В Библии этой темы нет. Не говорится о Боге и его происхождении. У Бога нет истории. У Бога Библии истории нет. Он есть. Это превышает наше разумение. Мы не можем представить существо, которое не имеет начала, причины для своего бытия и не имеет конца. Он вечен, превечен, Сын Его совечен, Дух Святой единолетен, Троица единосущная и нераздельная. Поэтому к Нему не приложим вопрос, как Он появился, кто причина Его бытия. Нет такой причины. Он есть. Я есть тот, кто я есть. Ас есть Сый, Сущий. Вот это имя Божие, открытое Моисею, и говорит о том, что подлинной-то реальностью, подлинным-то бытием обладает только Бог. Почему? Да потому что у Него нет причины для Его бытия. Он есть. Он имеет жизнь в самом себе. Вот Спаситель и скажет, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Вот никто не имеет жизни в самом себе. Мы все ее получаем от своих родителей. И так вот, если эту цепь вот ретроспективно туда, мы дойдем до первого человека, от которого произошел род человеческий. Апостол Павел в Ареопаге так афинянам и скажет, от единой крови произвел Бог род человеческий. И для каждого народа определил границы, пределы и время для их обитания. А сам Он есть. Поэтому кто обладает подлинным бытием? Только тот, кто есть. И вот вы посмотрите, какое получается лукавство. Мы бы меньше всего должны сомневаться в бытии Божьем, потому что Он есть. Мы должны бы сомневаться в собственном бытии, поскольку мы произошли и было, когда нас не было. Так нет. Нет, все получается напротив. Сомневаемся в бытии Божьем. Да нет оснований для сомнения. Все они надуманные, все эти завихрения, все эти доказательства. Кант показал, что ни одно из доказательств не имеет принудительного характера. Бог находится за пределами слов и мыслей. Он выше наших доказательств и отрицаний. И вот давайте посмотрим, тем не менее, так называемое космологическое доказательство бытия Божия. Хотя, как я говорю, оно не имеет принудительной силы, но, тем не менее, многие приходили к вере через изучение и рассматривание творения. Нам нужно открыть 13 главу «Премудрости Соломона». Это только в полных Библиях. Это книга «Премудрость Соломона». И вот в 13 главе здесь, на мой взгляд, сформулировано самым блестящим образом. Это космологическое доказательство. 13 главу. А если у кого нет, то послушаем внимательно. Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь. Вот должны были бы познать. Ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Правильно? Вот вы смотрите или слушаете какое-нибудь произведение. И чем оно совершеннее, прекраснее, тем оно сильнее воздействует на человека. И какое у него заключение? Кто же тот, кто это создал? Кто же тот, кто сотворил такое? А если взять вот это все это мироздание? Все это мироздание. На мой взгляд, все мы ученые должны быть верующими людьми. Но это далеко не так. Для одних вот эта красота мироздания, да, основание для их веры. Для других нет. Это присущие законы материи. И вот в результате эволюции вот создается, в конце концов, образовалось то, что мы видим. И никакими здесь аргументами вы не можете на них повлиять. Грустное явление, но оно вот имеет силу, имеет, да, место. Что мешает им вот перейти и сделать умозаключение, что если это мироздание настолько прекрасно, то как же эту красоту мог создать или случай, или какой-то демиург, или злая сила, или это все присуще самой материи? Нет, не сделать ничего. За таких людей надо только молиться, чтобы Господь дал им разум к познанию Его. Душевный человек не приемлет того, что от Духа Божия, и почитает это безумием. Вот видите, и никакими доводами, никакими вы их не убедите. Нужно какое-то воздействие совне. И вот это воздействие может произвести только ваша молитва об этом человеке. Итак, если мы откроем первую главу книги «Бытия», то в первых-то двух главах как раз и излагается история происхождения мира и человека. Речь идет о каких-то 6 днях, и каждый день расписан, что в этот день было создано Богом. Вот я почитаю вам, вы самым внимательным образом дома должны прочесть первые 2 главы книги «Бытия». Это для самостоятельного чтения. А я почитаю вам немного, что думал об этом блаженный Августин в своем капитальном труде о Граде Божием. И вот что он говорит. Вся природа, которая не есть то, что Бог, им сотворена. Но разве пророк Моисей был при творении Богом мира? Пророка не было, но была премудрость Божия, через которую все создано, которая затем вселяется в святые души и наставляет друзей Божиих и пророков. Вот эта премудрость вошла и в Моисея. О Моисее говорится, что он от рождения был прекрасен пред Богом. И вот эта премудрость вошла в его душу и сотворила из него друга Божия и пророка. Дальше он задается вопросом. Богу внезапно пришла мысль создать мир? Ответ. Бог чужд изменяемости. И потому, хотя Он творит мир во времени и вместе с временем, Он, тем не менее, не меняет своего вечного совета и воли. Это к нам приходят мысли и уходят. У Бога нет такого. Вне мира нет пространства. Прежде мира не было никакого времени. Следующий вопрос. Чем отличается вечность от времени? В вечности нет никакого изменения, тогда как время не бывает без некоторой подвижной изменчивости. О подвижной изменчивости времени говорят первые 6 дней творения. Какого рода эти дни? Представить нам это или крайне трудно, или вовсе невозможно. Священное Писание не говорит с ясностью ни о создании ангелов, ни о том, в каком порядке они созданы. Возможно, они, разумеется, возможно, под небом первого стиха. Посмотрите первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот, говорит, возможно, под небом. Или еще лучше, под светом первого дня творения. Посмотрите третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Вот многие отцы указывали на это, как на вот пример того, что да, здесь нужно разуметь ангельский мир. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Но ведь тьма-то не была создана. А здесь о ней идет речь. Как же она появилась? И что это за тьма такая? Вот здесь таинственное указание на то падение, которое произошло в ангельском мире, и только Бог мог отделить свет от тьмы. «Они созданы, — говорит ангелы, — участниками вечного света, который есть сама неизменяемая премудрость Божия и называемая нами единородным Сыном Божиим. Просвещенные божественным светом, они соделались светом и названы днем по причастию к неизменяемому свету, который есть Слово Божие, вторая ипостась. Ибо свет истинный просвещает не только всякого человека, грядущего в мир, но и всякого чистого ангела. Но если ангел отвращается от него, то делается нечистым. Каковы все нечистые духи, которые уже не свет в Господе, но тьма сама в себе, как лишенные причастия вечному свету. Пороку злобы предшествовала неповрежденная природа. Потому что причиной греха является не Бог, а злая воля. В ангельскую природу, в человеческую природу не было вложено никакого зла. Пороку злобы предшествовала неповрежденная природа – И потому причиной греха является не Бог, а злая воля. Разумной природе более соответствует быть с Богом, нежели отступить от Него. Вот почему даже злая воля служит сильнейшим свидетельством доброй природы. Вот злая воля, зло в демонах является доказательством того, что они когда-то были добрыми. Не от начала были такими, а стали такими. Вот в результате чего они стали злыми? Вот он и пробует своим могучим умом решать этот вопрос. С одной стороны, причины для падения ангелов я не вижу. И в то же время падение – факт. Как оно могло произойти? Если падение в раю еще можно объяснить каким-то образом, что зло родилось не в человеке, а он дал согласие на искушение со стороны. Его прельстил дьявол. То, а кто же прельстил там этого светлого духа? Бог не искушается злом, сказано. И сам не искушает никого. Но каждый искушается похотью плоти своей. Вот как зародилась эта мысль восстать против Бога или сравняться с Ним, что он не понимал разницы между собой как тварью и Богом как Творцом, этой разницы он не мог не видеть. Если вы хотите в какой-то мере получить на это ответ, знаете, из художественного произведения, я предостерегаю вас только, это художественные произведения, а не священная книга. Почитайте Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Джон Мильтон. Вот только, знаете, возьмите дореволюционный перевод, дореволюционный перевод. Вот он там касается этой темы, и начинается первая его песня, как эти демоны, оказавшись в Оаде, собираются на совет, и каждый предлагает свой план борьбы с Богом. И вот все эти советы отвергает сам Люцифер и говорит: вы не подумаете о том, что когда вы еще были там, слышали, что Бог хочет создать существо, малым чьим умаленное от ангелов. Вот нам нужно выяснить, что это за существо и на какой планете оно Богом поставлено. Вот проникнуть туда и его совратить. Это и будет нашим ответом Богу. И вот это так и происходит. Оказывается, в раю и искушает первых людей. Но, повторяю, это не догматика, это художественное произведение. А так, вещественной причины для падения я, говорит, не нахожу. Оно произошло. Хорошо. И потому дьявол, созданный Богом добрым, но сделавшись злым по своей воле, находится в поругании его ангелов. В том смысле, что искушение его служит в пользу святым, которым он желает нанести вред. Стих Псалма 103, 26 стих. «Змий сей, его же создал еси, ругатеси ему, забавляться над ним», свидетельствует об этом. Это какая-то громадная рептилия, которая вот являлась символом дракона, змея. И вот Господь забавляется, образно говоря, над ним, над всеми его происками. над всеми его происками против человека. Есть мнение, что под светом первого дня разумеются ангелы, а на разделение между святыми и нечистыми ангелами указывают слова: «И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Потому что свет солнечный появился только в четвертый день. Что это был за свет до четвертого дня творения? Подобное разделение мог произвести один тот, кто в состоянии был, прежде чем они пали, предвидеть, что они падут и пребудут в мрачной гордости, лишившись света истины. Разделение же между земным светом и земной тьмой Бог поручил небесным светилам, а они созданы в четвертый день. Необходимо отметить, что за словами «да будет свет» и «стал свет» сразу же следует «и увидел Бог свет, что Он хорош». И только после этого одобрения говорится об отделении света от тьмы. Таким образом, одобрение не распространяется на тьму, то есть на царство злых духов, ибо они стали злы по собственной вине, а не по природе. Таким образом, тьма ангельская, хотя и вошла в мировой порядок, но не получила одобрения. «Видя Бог, яко добро». Вот после каждого дня творения говорится: «И увидел Бог, что это хорошо». Как понимать эти слова? «Увидел», «сказал» – это все антропоморфные выражения. Бог не тогда только узнал об этом, когда создал мир. Поэтому Бог научает, а не научается, что это добро. Это написано для нас с вами. Потому что многие гностики, многие еретики считали материю произведением злой силы. Как же она может быть произведением злой силы, когда о мире материальном говорится, что и видя Бог, и это добро? Просто поразительное их вот размышление над текстом. Бог не стал блаженнее вследствие создания мира. Для знания Божия характерно, что Он прозирает будущее, взирает на настоящее и озирает прошедшее неизменяемым образом. Он все созерцает в постоянном и вечном настоящем. В творении Богом мира таинственно прозревается Троица. Кто сказал «да будет»? Конечно, Отец. А что сотворилось, когда Он говорил? То, без сомнения, создано через Слово. А под благостью, яко добро, справедливо разумеется, Святой Дух. Прекрасное истолкование. А вот теперь надо еще внимательнее вам сосредоточиться, потому что идет такая фраза, как она могла родиться в уме такого вот человека, как созданные по образу Творца своего, которого вечность истинна, и истина вечна, и любовь вечна и истинна, и который сам есть вечная и истинная, и достолюбезная Троица. неслиянное и нераздельное, возвратимся в самих себя, как евангельский блудный сын, и воспрянем, чтобы вернуться к тому, от которого удалились через грех. Там бытие наше не будет иметь смерти. Там знание наше не будет заблуждаться. Там любовь наша не будет иметь преткновения. Вот какая прекрасная, да. Возвратимся, как блудный сын, к тому, от которого удалились через грех. Там наше знание не будет заблуждаться. Ой, как это же прекрасно! Святые ангелы познают Бога не через слышимые слова, но через присутствие самой неизменяемой истины, то есть Троицы. И самое творение они познают в премудрости Божией, а соответственно тому и самих себя они познают там лучше, чем в самих себе, хотя познают себя и в самих себе. Так иначе познается справедливость в истине неизменяемой, и иначе в душе справедливого. Все творение совершается в 6 дней. И это не потому, чтобы для Бога была необходима продолжительность времени, но шестеричным числом обозначено совершенство творения. Число 6 первым составляется из своих частей, то есть 6, 3 и половины. Эти части суть 1, 2 и 3. Сложенные вместе, они составляют 6. Не следует поэтому пренебрегать числами, потому что Бог все расположил мерой, числом и весом. Некоторые утверждают, что творение ангелов предшествовало творению мира. Я не стану поддерживать спор защитой противоположного мнения. Вопрос так глубок, что может для упражнения читателей, не уклоняющихся от правила веры, вызывать различные решения. Но прекрасный же подход. Пусть только никто не подвергает сомнению существование в небесах святых ангелов. Хотя и не совечных Богу, тем не менее непоколебимых и твердых в своем вечном и истинном блаженстве. Хотя вот почему произошло это падение? По-прежнему это тайна такая, но в книге Иова дается ответ, что вот Бог и в ангелах своих усматривает недостатки. И небеса нечисты в очах его, тем более нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Да, конечно, святость святых ни в какой степени невозможно сравнить со святостью самого Бога. И вот такое слово «святы будьте, потому что я свят, Господь Бог ваш», знаете, предъявляет какое требование. Поэтому не будем гордиться, если у нас есть какие-то положительные черты и свойства. Праведник, любой праведник, что колючая изгородь. И праведность наша в очах Божьих, как запачканная одежда. Поэтому не нужно думать о себе высоко. К этому призывает апостол Павел всех без исключения. но думать скромно, по мере веры, какую каждому уделил Господь. Нет неизменяемого блага, кроме единого, истинного и блаженного Бога. Созданное же им, хотя и добро, потому что оно от Него, но изменчиво, потому что создано не из Него, а из ничего. Кто из Него? Только Сын и Святой Дух. Все остальное, как бы оно ни было совершенно, создано из ничего. И вот первый стих: «Вначале сотворил Берешит бара Элохим» — Бог небо и землю. Вот слово-то «бара» — глагол, и говорит, что Бог творит мир из ничего. Никакого субстрата, никакой совечной ему материи или исходного материала, из которого бы он творил, не было. Творение Богом мира из ничего превышает наше разумение и является предметом нашей веры. Вот апостол говорит, что верой познаем, что вот все произошло и стало видимым из ничего, что веки устроены Словом Божьим. Познаем это через веру. Вот вера в данном случае нас с вами и выручает, потому что у знания есть пределы. Вера из этого состояния нас выводит. Все творение, следовательно, совершается в 6 дней, и нет неизменяемого блага, кроме единого, истинного и блаженного Бога. Поэтому утверждение, которым нас питали всю жизнь, что материя вечна и изменчива, содержит в себе полнейшее противоречие. То, что изменчиво, не может быть вечным. Почему Бог вечен? Потому что Он неизменяем. Нет неизменяемого блага, кроме единого. Для разумной твари, вот для нас с вами, и для ангела, не прилепляться к Богу, как высшему неизменяемому благу, есть порок. Всякий же порок вредит природе, и потому противоестественен. Порок потому и подлежит справедливому укору, потому что им обезображивается природа, достойная похвалы. Как искажает наше творение этот порок. Вот Господь-то и не узнает нас. Вот апостол этот, Антоний Великий, говорит: благоразумный человек. А какой это благоразумный-то? А говорит, это человек, какой вышел из рук Божьих. Вот это и есть благоразумный человек. А вот то, что мы сейчас на сегодняшний день представляем, это сплошное уродство. Оно едва-едва просматривается, как исказил нас порок. Врагами Божиими называются в Писании тех, которые не по природе, а вследствие пороков противятся его власти, не будучи в силах вредить ему, но нанося вред себе. Не природа противна Богу, а порок. Ибо то, что составляет зло, противно добру. Поэтому порок противен Богу, как зло добру. Порок не может нанести Богу урон. А вот природе, которую порок портит, может принести зло. Пороки отнимают от природы чистоту, красоту, здоровье, добродетели и все те блага природы, которые обыкновенно от порока исчезают или умаляются. Ибо порок быть и не вредить не может. Когда порочная природа подвергается наказаниям, добро заключается не только в том, что она природа, но и в том, что она не остается безнаказанной, потому что это справедливо. А все справедливое, без сомнения, есть благо. И вот дальше он начинает касаться вопроса такого, который и не разрешить по существу-то. Откуда же появляется зло? Что такое зло? Какова его природа? Как добрые, вышедшие из рук Творца ангелы, стали злыми? Ведь зло совершает злая воля. Откуда берется эта злая воля? Что волю ангельскую делает злой? В результате чего? И вот, ворочая своим могучим умом этот вопрос, он говорит в конце-то концов: я счел нужным поговорить с вами об этом, чтобы показать, от каких вопросов человеку стоит воздерживаться. Нам полностью это не открыто. Откройте все 13 главу 1 послания к Коринфянам. Что там он скажет о знании? Какое у нас с вами знание? Поэтому не сотвори себе кумира и из знания. 1 Коринфянам, 13 глава. И вот он говорит в 8 стихе: любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот знание, которым так гордятся люди. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, а совершенное настанет только в жизни будущего века, тогда то, что отчасти прекратится, и прекратится вот то заблуждение в знаниях, о котором говорил Августин. Там наше знание не будет знать заблуждений. Когда я был младенцем, дальше он берет сравнение, когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, предположительно. Тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти. А тогда познаю, подобно как я познан. Как вот меня знает Бог, так и я буду знать в совершенстве очень многое. В том числе это знание будет касаться и Бога, и Его промысла, и судеб Его, но не природы. Потому что природа Божия в своей сути непознаваема. Непознаваема. Потому что нет ничего адекватного больше природе Божества. Хорошо. Вот он и спрашивает. Если будем искать причину злой воли, то таковой не найдем. Что делает волю злой, когда она сама же и совершает злое дело. Злая воля служит причиной злого действия. Для самой же злой воли ничто не является причиной. Если допустить, что для злой воли есть какая-то причина, то эта причина должна быть или доброй, или злой. Доброй она быть не может. Так? Если все же допустить какую-то причину для злой воли, то она или имеет какую-либо волю, или не имеет никакой. Если имеет, то имеет, конечно, или добрую, или злую. Если добрую, то кто настолько безрассуден, чтобы утверждать, что добрая воля производит злую волю? Ведь если бы это было так, то добрая воля была бы причиной греха. А нелепее этого ничего нельзя себе представить. Следовательно, мы опять подходим к такому пределу, который вот превышает пока что наше разумение. Ну вот и высказываются все предположения. Как сквозь тусклое стекло, гадательно, предположительно. Поэтому нужно вовремя остановиться и не буравить своей мыслью вопросы, которые нам не под силу. Вот спортсмен, если он поднимает тяжесть не под силу, все, он становится инвалидом. Вылетают все диски, и человек все. Так вот и здесь. Следовательно, надо уметь вовремя остановиться и сказать, что вот если Богу угодно, как отвечал один, то скажу. Откроет мне Господь, скажу. Не откроет, не скажу. И это прекрасный ответ. Почему мы с вами должны, как оракулы, отвечать на все вопросы, которые нам задают? Невозможно такого. Не может быть такого. Наше знание ограничено. Поэтому, говорит, злая воля не могла быть в злой природе, а в доброй, но только изменяемой, который потому и мог вредить порок. Ибо если бы он не вредил, то и не был бы пороком. И, следовательно, нельзя было бы сказать, что была злая воля. Если же порок вредил, то вредил, конечно, через лишение или умаление добра. Следовательно, злая воля не могла быть вечной в том, в чем предварительно было природное добро, которого она могла бы и лишать через нанесение ей вреда. Да, и вот размышляя об этом, он говорит, все, я заканчиваю. Я заканчиваю, ибо это превосходит мое разумение. А какой все-таки ответ мы должны дать? Ответ есть один, по гордости. Вот пали демоны по гордости. И апостол говорит, неофита, не нужно быстро рукополагать и давать ему в сан или вот в церкви, потому что дабы не впал в гордость дьявол. Вот на основании этого самый будет для нас безопасный ответ. По гордости Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Итак, нет никакой бытийной причины злой воли, потому что от нее самой начинается зло изменяемых духов, умаляющие или извращающие благо их природы. А эту волю производит только уклонение, по которому оставляется Бог – но причины для которого вовсе не оказывается. Причины-то для уклонения вовсе не оказывается. И в то же время оно вот произошло. Следовательно, мы с вами должны тоже вот это все учитывать и вовремя остановиться. И не нужно бояться сказать, что на этот вопрос я вам ответить не могу. Он на сегодняшний день мне не открыт. Я вам только могу привести сводку мнений. Вот Феодорит Кирский, один из лучших комментаторов, так и писал свою ученику. Что касается меня, я бы, говорит, никогда не затрагивал эти вопросы. Но поскольку ты меня вопрошаешь, я, чтобы не отбить у тебя охоты к изучению Слова Божия, могу тебе привести, что говорили об этом до меня. И приводит там до 5, до 10 мнений. И говорит, вот из всего, что я тебе сказал, выбирай то, какое тебе ближе. Я же не знаю. И вот это игнорамус, я не знаю, выше всякого, знаете, знания. Так, вот это что? Теперь обратите внимание на 26 стих, где речь первой главы, где речь идет о творении человека. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Вот образ и подобие. Что это? Тавтология? Или между этими словами большая разница? Образ Божий мы имеем все. Подобие – это задача, которую нужно реализовать. Образ имеется у самого закоренелого грешника и преступника. А вот совершенство, стремление к богоподобию – это задача, которую нужно реализовать в процессе своей духовной жизни. Вот появляются преподобные. Кто это такие преподобные? Они, насколько возможно было, в условиях этой действительности вообразили в себе вот этот образ Божий и стали подобными Ему. Вот мы и почитаем их поэтому. Да, теперь сотворим глагол множественного числа, который указывает на совет, с кем Бог советует. И теперь посмотрите внимательно 7 стих 2 главы. «И создал человек, Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой». Вот у нас два начала. Прах земной, то есть мы состоим из тех же элементов, какие встречаются и в окружающем нас мире, на 80% из воды. И вот есть дыхание Божие, которое Господь в нас внедрил, что и делает нас разумными существами, способными сознавать не только самих себя, а не отождествлять себя с миром. Для гусеницы лист, на котором она живет, вот весь ее, да, мир. А мы отличаем себя от мира, и мы способны познавать Бога. У нас есть желание, стремление. Ты, Господи, создал нас со стремлением к Тебе. И беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе. Я желаю вам, чтобы вы преуспевали в изучении Священного Писания. Поэтому надо читать классику. Только классика достойна изучения. Возьмите толкование на книгу «Бытия» Иоанна Златоуста из восточных, а из западных – от блаженного Августина. И вы скажете, Господи, блин, да, из восточных, а из западных – блаженного Августина, о граде Божьем. И вы скажете, да нам, чтобы дорасти до их-то уровня. А когда расти, когда уж мы с вами в землю растем? Это когда расти-то, а? Упускаем все моменты. Поэтому давайте потрудимся хотя бы в тот единого на десятый час, а ведь Господь-то дает награду одинаковую, кто трудился весь день, учитывая усердие. Я благодарю вас за внимание. Помолимся.
Вот кто написал, ради Бога возьмите, кто написал.
Достойной есть я, Бога, истину, ваше дитя, Бога, Родицу, Христа, плаченную и преневарочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения
почему я читал? Святых отцов нельзя пересказывать. Их нужно только читать, цитировать, но не пересказывать. Мы не пересказываем так, как вот когда прочтем дословно.
Почему так много? Не готовы, я оставляю.